Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
В эфире программа «Выход в город», и подготовлена она при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Сегодня поговорим о том, что интересного скрывают наши жилые районы. Не центр, не Арбат, не Тверская, а именно те районы, где мы все живем, вроде Чертаново, Выхино-Жулебино, Крылатского и других. У нас в гостях Ольга Трухина. Она ведет подкаст про «Мой район», в котором каждый выпуск посвящен той или иной окраине столицы, или почти окраине. Это и Капотня, и Куркина, и Перово, и проспект Вернадского, и Левобережный. Всего более 20 выпусков уже вышло о самых разных уголках города. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вы знаете, вот вопрос у меня такой сразу возник. Почему вообще появилась вот эта вот идея, да, сделать подкасты именно о спальных районах?
Да, хотя я не очень люблю термин «спальный район», потому что он как будто так немножечко дискриминирует наши окраины, и понятно, что сейчас эти районы не предназначаются только для того, чтобы в них спать, mm-hmm. и в этом и есть основная задумка нашего подкаста — показывать, что даже такие районы, которые принято считать неинтересными, ничем не примечательными, вот только для того, чтобы...
Серыми какими-то,
серыми,
да?
Унылыми... Mm-hmm. Наша задача показать, что это не так, и что мы, собственно, и делаем. Действительно, uh-huh. в каждом таком районе можно найти свои интересные истории, несмотря на то, что выглядеть они могут, ну, совершенно непрезентабельно, uh-huh. скажем так.
Оль, а вот как бы вот эта идея не включать в подкаст истории именно вот о центральных районах, это специально так сделано,
это,
да?
Не то чтобы дискриминация центра, uh-huh. нет, конечно. Возможно, когда-нибудь мы и дойдем и до центра. Но просто и так понятно, что в центр города — это такая туристическая уже локация, про него столько всего сказано, про него в основном делают все экскурсии, все программы, гиды пишут, там в основном гуляют, и это даже обидный парадокс в каком-то смысле, потому что мы все живем, ну, не в центре, скажем так, в центре uh-huh. города, по-моему, меньше миллиона человек живет, при том, что у нас в Москве 12,5, что ли, миллионов.
То есть более 90% получается москвичей живут, ну, не в центре.
Да, я не сильна в математике,
но... У нас 146 районов, если я не ошибаюсь, вообще.
Да, 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 а центр uh-huh. города — это всего 10 районов. Uh-huh. Там живет, ну, точно меньше миллиона человек. И в этом и парадокс, что мы все живем не в центре, но при этом ездим гулять.
Все знаем о центре,
о центре,
о,
да,
своем районе, о родном, любимом, не все знаем.
Нет, да. Но это, кстати, не совсем так все.
Как это?
Я вот поспорю.
Давай.
Я поспорю. Но ведь человек, вот он, когда переезжает в какой-то район, да, ему все-таки интересно какую-то историю узнать.
Ну, по крайней мере, историю улицы хотя бы. Да,
хотя бы историю улиц. Да. И да, и нет, смотря в каком районе, смотря что за человек. У меня вот, например, гипотеза такая, что ты бы, может быть, и узнал бы что-то больше о своем mm-hmm. районе, если бы тебе рассказали. Но специально полезть и поизучать какие-то материалы про район, ну, ты не будешь. Ну, по крайней мере, вот я о себе сужу. Я долго жила в подмосковном городе Железнодорожный, ничего про него не знала никогда, я никогда не интересовалась, и для меня это был вот типичный спальный район. А как только я начала заниматься подкастами, я переехала в район Новогиреево, естественно, я стала с удовольствием изучать этот район, и теперь много про него знаю.
Ну вот Новогиреево, там же ведь рядом Кусково.
Да, но это другой район. Это другой район, это,
ну,
район
Мишники.
Ну, это
рядом там, да. Ну, все-таки они там пограничные. Да, вот в Новогиреево. Вот расскажите, пожалуйста, Оль, вот в Новогиреево. Что вы открыли для себя,
аура,
в Новогиреево?
Да, да.
Это аура. Это, да, действительно Новогиреево. Мы этот выпуск объединили с районом Перово, потому что они исторически связаны. Mm-hmm. Это исторически был один город Перово. И я, конечно, с большим удовольствием изучала для себя этот район, несмотря на то, что вроде бы в Новогиреево нет крупных парков, потому что есть Измайловский парк, но это mm-hmm. Измайлово, есть Кусково, но это Вишняки. И кажется, что район ничем не интересен, но это вот такая типичная история, когда кажется, что Везде кругом панельки, непримечательные улицы.
Ну, в принципе, они там есть. Ну что, куда
деваться? Конечно, конечно, да. Да, и ты гуляешь и думаешь, ну, господи, ну что здесь было раньше? Ну, наверняка деревни, может, какие-то или еще что-то. И вдруг я начала обращать внимание на то, что улочки в Новогирееве, которые, на самом деле, очень тихие, очень узкие, они порой даже однополосные, почему-то называются проспектами.
Да,
я,
да,
вот
да,
такая, я вот думаю, ну... Ну, чем богат? Вот есть проспект Мира, есть Ленинградский проспект, кому-то повезло.
Зелёный проспект.
Зелёный проспект, Федеративный проспект. Там куча проспектов, почему-то все улицы называются так. Почему? Они вообще не похожи на проспекты. И, а потом выясняется, что, оказывается, это все приветик с 20 века, когда на месте вот этих вот серых панельных домов были дачи. И по тем временам это был чуть ли не первый или не единственный комфортный дачный поселок в России. И создатель этого поселка, скажем так, выходец из рода Торлецких, задумал сделать действительно комфортное поселение с коттеджами, с уютными улицами и проспектами. Проспектами он их назвал по примеру проспектов в Нью-Йорке. Там же были авеню.
Вдохновился.
Да. Да. И вот он сделал, что вот есть проспекты. Причем проспекты раньше назывались более такими царскими названиями. Там Думский проспект, Екатерининский проспект. Ну, естественно, в советское время все переименовали. И вот так вот в наследие Новогиреева достались все эти проспекты 6-й, 7-й. Оказывается, что там есть дачи, и до сих пор, когда гуляешь по Новогирееву, можешь наткнуться на два дачных домика, которые сохранились с тех времен. Вот как раз есть домик Алексея Дикого, деревянный домик, в котором жил актер Алексей Дикий. Он до сих пор, кстати, жилой, что интересно, у него есть свой участок. И вот как раз среди многоэтажек вдруг внезапно вот так вот затесался
деревянный
вот этот домик.
Дом, да.
Это вообще потрясающе. Или есть еще один домик, который сохранился с тех времен, он уже более богатый, каменный, возле метро Новогиреева находится в 2 минутах. Так там сейчас открыли музей наивного искусства. И вот можно тоже прочувствовать эту атмосферу. А рядом, кстати, сделали парк, который назвали Арт-Наив парк, и там вот как раз с помощью благоустройства подчеркнули вот эту вот дачную классную атмосферу этого места. Там даже поставили памятник конке, потому что раньше там была конка, и вот...
Ну, так у вас же там еще и Терлецкий парк.
Ну, Терлецкий парк — это Ивановская.
А,
все-таки.
Вот как,
вот в этом...
Вот как,
да,
как же так?
Какая
вот как
география
так,
сложная.
Да.
А правда, что в Перове можно найти немецкий городок, и правда ли, что его строили военнопленные из Германии?
Да. Немецкий городок в Перово — это тоже потрясающе. Я обожаю архитектуру Перова. Мне, в принципе, нравится вот сталинская архитектура, которая... Она, вот, мне кажется, все-таки вот в отличие от панельных домов, оживляет гораздо лучше образ районов. И в Перово действительно сохранился так называемый немецкий городок, который считается, что строили пленные немцы, и многие местные жители действительно уверены, и действительно они вот как бы помнят, что да, правда, это строили пленные немцы, хотя тут этот вопрос спорный, все краеведы обычно утверждают, что ну, не такие объемы строительства были силами немецких военнопленных после войны, как принято считать, поэтому в народе действительно могут называться немецкие городки, или вот есть немецкая слобода в районе Щукино, допустим,
да,
тоже
да.
Вот по тому же принципу названа, но при этом... Вот у краеведов нет единого мнения по этому поводу, потому что действительно так много людей там не работало.
Угу. Но история интересная.
Оль, а вот вы знаете, вы упомянули, да, сейчас Перово и немецкий городок, а вот пограничное с Перово Измайлово, там же тоже очень много вот этих сталинок, которые приписывают пленным немцам, что эти дома строили тоже пленные немцы. Там были такие малоэтажные дома, и там тоже были какие-то... Их снесли, к сожалению, еще в советское время.
От немецкого городка в Перове, кстати, тоже осталось мало домов, но те, что остались, они потрясающе красивые. Есть очень красивый дом как раз на Зелёном проспекте, по-моему, он такого красного цвета, с башенкой, вообще потрясающе выглядит, и рядом там построили еще и ярмарку вот в стиле французского такого вокзала. Оно, конечно, эксперты могут сказать, что, может быть, не так сочетается, но для обывательского взгляда все очень красиво, и действительно вот такой уголок исторический как будто бы создан там. И есть еще один дом очень красивый, как раз возле метро Перова, но он при этом напоминает многим почему-то вот больше итальянскую архитектуру, вот с чем я тоже соглашусь, потому что там такие, как патио есть небольшое, очень красиво все выглядит. Вот действительно, как будто не в Москве.
Я как-то недооценивала этот район, мне сразу хотелось туда отправиться посмотреть.
Вот,
на
вот
эту
видишь?
Сталинскую архитектуру,
вот.
На патио и так далее.
Оль, в связи с этим тоже хочется спросить, вот как ты вообще все это находишь?
Интересные факты, да.
Ну, во-первых, мы в программе «Мой район» в принципе уже накопили большой массив данных, потому что мы много занимаемся районами и много как раз стараемся уделять внимание вот этой вот сложной географии, что вот есть Измайлово, а есть Северная Измайлово или...
Чертаново.
Да, или Чертаново, их вообще три.
Их вообще, да.
Да. Самое удивительное, я вот сейчас работаю над выпуском про Тушино, так там вообще все перемешано, потому что историческая Тушино находится в районе Покровска-Стрешнева, и вот все это уместить в голове действительно очень тяжело. Но мы в программе «Мой район» много этим занимаемся. Плюс, конечно, очень полезно говорить с жителями района, которые интересуются своим местом. У нас, например, в выпуске про Коптево нам рассказывала про этот район Вера Букарева, которая не только живет в этом районе, но еще и водит по нему экскурсии. И она рассказывает тоже интересные факты, интересные какие-то малоизвестные достопримечательности этого района. Например, она нам рассказала, что в Коптево есть музей трех актеров, владелец которого принципиально не пользуется вообще никакими соцсетями, никак себя не пиарит. Ну и вот как ты поймешь, что вот у тебя в районе есть такой музей? Ну вот те, кто находят, стараются как-то распространить эту информацию. Вот, в том числе и нам рассказывают. Это всегда очень ценно.
Смит нам пишет, считается, что поселок Северный тоже строили немцы.
Да, считается, что много строили немцы. В Москве, но, видимо...
Но это вот вопрос спорный. Вот народная память почему-то помнит, а краеведы не так уверены.
Оля, какой район удивил вас больше всего? Может быть, он как-то интереснее раскрылся? Вы сами от него такого не ожидали, а он показал себя во всей красе.
Вообще каждый район хорошо раскрывается. Это самый главный посыл наших выпусков, что любой район может классно раскрыться. Например, у нас недавно вышел выпуск про Царицына, и мы сели писать про этот район, и выяснили, что вообще-то дворец Царицына находится не в районе Царицына. Здравствуйте, все на этом. И можно было бы уже и не делать ничего.
Он находится в каком районе?
Он находится за железной дорогой в Орехово-Борисове-Северном и в Бирюлёве-Восточном. Там он поделён. Это фонтан, по-моему, в Бирюлёво-Восточном, а сам дворец в Орехово-Борисово-Северном. И это удивительно, конечно. Ну вот как? А район при этом называется Царицыно. Но при этом ты выясняешь, что исторически, да, территории, конечно, связаны, но даже без дворца Царицына в этом районе есть много интересных мест. Вот тот же Аршиновский парк, который до сих пор там есть, связанный с купцами, с отцом и сыном Аршиновым. В свое время он был сделан вообще как ботанический сад, потому что там Аршиновы высаживали редкие для Москвы растения, в том числе, например, и сосны, которые в норме растут в Северной Америке. И получился такой действительно, ну, правда, ботанический сад в городе. И он по тем временам даже был открытым для всех. Ну, то есть он был огорожен, конечно, но гулять там могли все люди, и это очень классное место, и до сих пор это очень классное место, несмотря на то, что в советское время оно чуть не погибло, потому что за ним мало кто следил. Но хорошо, что эта история с счастливым концом, парк благоустроенный, и сейчас...
То есть это вот как раз то самое благоустройство, которое сейчас, вот, в принципе, помогает.
Да. Ну, благоустройство всегда помогает как-то возрождать, и очень круто, когда оно учитывает какие-то исторические традиции.
Подчеркивает индивидуальность, да.
Да, это все очень здорово, очень красиво выглядит. И главное, что это создает из наших улиц, из наших пространств какие-то вот такие музеи под открытым небом. И вот это как раз к тому вопросу, что я, может быть, и хотела бы узнать что-то больше про свой район, но сама не полезу что-то читать. Но если я во время прогулки вдруг увижу там какой-нибудь стенд интересный, или как в коммунарке, например, на месте Липового парка во время благоустройства восстановили, ну, скажем так, сделали копию исторической арки, которая раньше была там в советское время, во время существования совхоза, но потом ее не стало, а архитекторы воссоздали ее копию. И вот так вот можно представить, как выглядел совхоз. Там до сих пор даже есть выражение «два яйца и арка» — это коммунарка. Потому что на коммунарке есть такие два яичка, которые вот, ну, символизируют совхоз, там были птицы, и ну, вот так вот.
Ассоциации.
Почему нет?
Такие?
Да.
Да, у нас же Москва стала больше 10 лет назад.
Да.
Новая Москва, соответственно, у вас как бы поле деятельности, оно довольно обширное.
Непаханное.
Да, непаханное. Я знаю, что у вас вышел эпизод о Троицке. Вот расскажите, пожалуйста.
Да, вот как раз вчера у нас вышел эпизод о Троицке. Троицк — это, конечно, уникальное место, удивительное. Оно, с одной стороны, может, кому-то и будет напоминать район, потому что там уже район Москвы, я имею в виду старой Москвы, потому что там сложилась уже своя инфраструктура, своя застройка, своя какая-то идентичность, свое лицо, но при этом Троицк долгое время был самостоятельным городом, и до сих пор когда общаешься с жителями, конечно же, они говорят про Троицк как про город. Все равно тяжело очень. Даже не тяжело, да просто это и не нужно, наверное. Вот они помнят про Троицк как про город и называют его городом. И что самое интересное, у Троицка сохранился еще статус Наукограда, который он получил в 2007 году. И несмотря на то, что Троицк теперь часть самостоятельного города Москвы, при этом он все еще Наукоград. И это здорово.
Можно узнать у вас в этом подкасте, в этом выпуске, да, как предсказывать космическую погоду и синтезировать алмазы.
Да, да, все потому, что в Троицке, Троицк почему Наукоград до сих пор? Потому что там до сих пор работают научные институты, около десятка их там. И вот как раз в этих институтах, все институты так или иначе связаны с физикой. Вот, и во всех институтах проводятся разного рода исследования. Вот, например, космическую погоду можно узнать в институте, который называется Измиран. Он был первым, по сути, научным институтом, открытым в Троицке после войны. И вот там как раз занимаются в том числе прогнозом космической погоды. Данные эти, понятное дело, нужны для космической отрасли, но при этом они могут быть актуальны, например, если вы метеозависимый человек, если вы реагируете на все вот эти геомагнитные бури и так далее. Вот можете...
Всегда интересно обратить внимание, как это влияет. А что за памятник на Сиреневом бульваре, который прозвали Гарри Поттером и майонезом?
Это очень забавный памятник. Это на самом деле памятник младшему научному сотруднику. Ну, потому что Троицк, да, Троицк это город ученых, поэтому там поставили такой памятник. Но памятник выглядит очень интересно. Он, во-первых, очень милый, он выглядит как такой гранитный куб, на который надеты очки. Очки с круглыми оправами. Поэтому по очкам с круглыми оправами памятник назвали в честь Гарри Поттера. Ну, это народное название, понятно, говорят. А почему майонез? Потому что не подписано, что это памятник младшему научному сотруднику. Пойди догадайся, там подписано МНС.
А, и майонез, ну правильно.
Да, майонез.
Люди сразу придумали. А какую роль в истории Троицка сыграла старинная текстильная фабрика? Можете рассказать?
Да, до того, как Троицк стал Наукоградом, это был поселок, причем поселок фабричный, потому что там издавна была фабрика. Сначала она была суконной, потом она была комвольной. И для таких местностей фабрики это всегда такие... Ну, не градообразующие, поселкообразующие, но это такие предприятия, которые обеспечивают рабочие места, которые обеспечивают вообще идентичность той или иной местности. И вот Троицкая суконная, затем комвольная фабрика была как раз таким местом. Сейчас производство уехало оттуда, но при этом, как бренд, Троицкая комвольная фабрика все еще существует, она выпускает продукцию, можно купить ее пряжу, и в том числе в Троицке остался магазины этой фабрики, и вот можно...
Знаете, я о чем вот сейчас подумала? Вот про фабрику поговорили, да? А вот такой район Московские Хамовники, он сейчас центральный.
Да.
А когда Лев Толстой покупал там себе дом, это была окраина
Москвы. Жена его очень ругала.
Да, да, да. Там был пивзавод рядом.
Куда ты нас поселил?
Да, это была окраина Москвы. Причем она считалась не очень благополучной. Кстати,
это правда,
говоря.
Это правда. А сейчас Хамовники считаются, да, мне кажется, вообще самым привлекательным.
Это удивительные метаморфозы. И вот ты думаешь, а что будет через 100 лет? Вот, да, вот сейчас мы эти районы называем окраинами, а может быть, это вот так же, как с Хамовниками. Раз, вот,
все верно. Или вот, да, или как Сокольники, они же тоже были окраиной в свое время, а сейчас это... Ну, пожалуй, один из престижнейших районов.
Престижный район, там Москве. Довольно дорогой метр. Там рядом прекрасный парк, кстати говоря, Сокольники.
Да, там куча исторических зданий, и действительно, и транспортная доступность прекрасная, в том числе и благодаря тому, что сейчас там строится БКЛ.
Ну, то есть, если человек думает о переезде в той или иной район, ваш подкаст сможет ему помочь как-то определиться, может быть, сориентирует в стоимости жилья?
Я думаю, да, потому что в каждом выпуске мы всегда просим комментарии риэлтора, который нам рассказывает о том, какие цены сложились в этом районе на квартиры, что там с жилым фондом, что там с транспортной доступностью. И в этом смысле, да, с практической точки зрения может помочь, потому что, ну, просто прицениться к району. И, с другой стороны, именно вот познакомиться с районом, понять его характер, понять его идентичность, это все тоже очень будет полезно, потому что сейчас у нас есть возможность все-таки выбирать район. Это не то, чтобы нам распределили квартиры, мы поселились, где поселились. Мы можем выбирать районы по духу, какие нам больше нравятся. И да.
Оль, вот упомянули Сокольники, да, я думаю, что нам можно немножечко о них поговорить.
Углубиться.
Да, вот там парк. парк, который все очень любят. А, насколько я понимаю, с ним как-то связаны вот Сергей Третьяков, Никита Хрущев и Ричард Никсон. Что это за история?
Да, с парком Сокольники. Парк Сокольники, действительно, что интересно про него знать, это то, что в свое время он был благотворительным подарком городу. Вдруг. Сокольники, на самом деле, вошли в состав Москвы достаточно давно, когда еще был проложен Камер-Калежский вал. Но граница этого вала проходила до парка Сокольники. То есть парк Сокольники не включался. Но когда в истории района появился меценат Сергей Третьяков, который был братом Павла Третьякова, который основал Третьяковскую галерею, он позаботился о том, чтобы Сокольническая роща, тогда это была роща, присоединилась к Москве. То есть он сам выкупил город, он привлекал других меценатов, чтобы, ну, чтобы собрать деньги и выкупить из казны рощу и включить ее в состав Москвы. Я вот, кстати, этого не знала никогда.
Как интересно.
А еще вопрос по Сокольнике. Да. А почему там пахнет шоколадом? Вот почему у нас тут пахнет шоколадом, мы знаем. На Новокузнецкой, мы знаем.
Почему?
Тут фабрика Ротфронт.
Да. А, у вас от Ротфронта?
Да, Ротфронт.
А там от Бабаевской. Но Бабаевская фабрика находится в Красносельском, но при этом жители района нам рассказывают, что пахнет в Сокольниках.
Слушайте, ну это здорово, это вкусно.
Это супер, да, обожаю гулять там.
А за что некоторые кварталы района прозвали тихими?
А за то, что там сложилась вот такая застройка, это нас водил по району житель этого места, который знает его вообще вдоль и поперек, и он, да, рассказал, что вот есть в районе сохранились пятиэтажечки, где, причем эти пятиэтажки еще с трубами, то есть там еще коптили, грели с помощью печей. И там вот как-то так сложилось, что тишина какая-то образовалась, и вот Сокольники, район, который, казалось бы, очень близко к центру, и там и дороги есть, и железная дорога рядом, но при этом есть вот такие тихие кварталы. Еще, как он нам так романтично сказал, оттуда видно больше всего звезд в районе.
А там же даже деревянные домики есть.
Да.
Вот это что?
На
такое?
Преображенской, мне кажется. Или
это
уже другой район?
Нет, на Сокольниках есть, недалеко, кстати, от парка. Там какие-то домики. Ну, знаете, это похоже на какой-то старый детский садик. Но они такие деревянные, как дачки. Есть.
Ну, это супер, когда, да, деревянные домики вот такие сохраняются, вот как домик Алексея Дикого вот у нас.
А куда делся ЗАГС? Там же был ЗАГС, я знаю, старый Сокольнический ЗАГС.
Сокольнический ЗАГС действительно был. Это вот моя соведущая Настя Масляева обнаружила, что у нее бабушка и дедушка были расписаны в Сокольническом ЗАГСе. И она, когда поехала изучать этот район, она спрашивает у жителя Ярослава, ЗАГС-то где? Хочу ЗАГС посмотреть. Он такой говорит, да нет у нас никакого ЗАГСа, не было никогда. Он говорит, ну как это? Вот у меня есть свидетельство о браке, там написано Сокольнический ЗАГС. И мы попросили краеведа этого района прояснить этот вопрос, так скажем. И она сказала, что действительно раньше Сокольнический ЗАГС существовал, он находится... Сейчас это административно-Преображенский район, кстати. Но там, где река Яуза, там, где ресторан Илья Муромец, по-моему, называется, вот там действительно раньше был Сокольнический ЗАГС, и сохранились даже фотографии, как молодожены счастливые оттуда выходят.
То есть, на самом деле, ЗАГС был, просто...
У нас есть тут вопросы от слушателей. Вот Катя спрашивает, что скажете о районе Крылатской?
Район Крылатская, потрясающий район, один из моих любимых. Я вообще люблю запад Москвы. Вот я как сильно я люблю восток Москвы, так же сильно я люблю и запад, потому что там очень много воздуха, вода, такие открытые широкие пространства. И район Крылатская — это тоже тот удивительный случай, когда панельный район, который находится рядом с МКАДом, вдруг считается очень престижным, очень престижным. Там действительно дорогая недвижимость, даже вот в этих панельных
там
домах.
Там Рублёвка просто.
Но говорят, что это экспериментальный район для непростой публики.
Экспериментальным районом он действительно был, потому что он строился в 80-е годы, уже после Олимпиады, насколько я помню. Действительно, как экспериментальный эксперимент заключался в том, что весь район сдавался под ключ. То есть строились не только дома, но одновременно с этим строилась вся социалка, магазины и прочие-прочие учреждения, которые нам бы могли понадобиться.
Ну, это вот похоже на Чертаново, да, там тоже
экспериментальный район. Да, примерно, у нас много любят объявлять экспериментальный район, тот же Куркино был экспериментальным, но вот Крылатская была экспериментальным как раз с точки зрения комплексной застройки, скажем так. И настолько сильно им гордилось советское руководство, что когда в, когда в Россию приехала Маргарет Тэтчер, именно в Крылатское ее повезли, чтобы посмотреть, чтобы она оценила, какой же классный сложился быт у советского человека, как там все прекрасно. Хотя при этом район на самом деле заселялся непростой публикой, то есть это не то, чтобы быт был такой у каждого советского человека.
Друзья, про Крылатское и про другие районы Москвы мы продолжим свой разговор сразу после выпуска новостей. У нас в гостях ведущая подкаста «Про мой район» Ольга Трухина, в студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13 часов и уже 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
У нас в гостях Ольга Трухина, ведущая подкаста «Про мой район». Мы обсуждаем сегодня районы Москвы, не центральные.
А все остальные, на самом деле, просто где мы все живем.
Да, напомню, что 146 районов в Москве всего существует. И мы сегодня практически все их обсуждаем. Ну, конечно, не все, не успеем, но по основным пробежимся.
Очень амбициозные планы у тебя, да.
Коротенечко, минут на 40 про каждый район у нас есть. А перед новостями мы обсуждали район Крылатское, да? Вы сказали, что Маргарет Тэтчер, когда к нам приезжала, ее сразу отправили в Крылатское.
Да, да, да. Езжай туда.
Да. Да, чтобы показать, как же прекрасно живет на самом деле советский человек, какие у него замечательные квартиры, и как у него рядом есть с домом магазин. Ее тогда отвели в универсам под названием «Диета», где показывали, как полки ломятся от продуктов и как все прекрасно в Советском Союзе. И, кстати, интересно, что до сих пор здание этого магазина сохранилось в районе. Там, правда, сейчас сетевой продуктовый находится, но тем не менее. И действительно, пару лет назад я даже видела, как жители района Крылатского водили экскурсию по следам, по местам, где была Тэтчер. В том числе возле...
Кстати, это... Извините, что-то у меня голос пропал даже от волнения. Да. А, это замечательная тема. Можно же вот делать такие экскурсии. Да,
да? Водить, это супер. Например... Это супер, и очень круто, когда именно жители района вот как-то так хотят, как-то так организовываются, кооперируются и делают такие экскурсии. И в том числе они привели, в том числе была остановка возле одного из подъездов, потому что был эпизод вот в этой всей прогулке Тэтчер по Крылатскому, когда вдруг внезапно вышел человечек с толпы и говорит: а вот посмотрите мою квартиру. И вот есть даже фотографии, как Маргарет Тэтчер стоит в обычной советской квартире. Ну,
восхищение.
Да, непонятно же, было ли это запланировано или нет. Возможно, нет, потому что, ну, все-таки мы помним, какие были, понимаем, какие были времена, но тем не менее. Вот. А еще, кстати, с Крылатским тоже к вопросу о том, что это на самом деле престижный район. В одном из домов была внезапно квартира у Бориса Ельцина. Тоже вот такой интересный факт.
На каком-нибудь осеннем бульваре, наверное.
На Осенней улице.
А, на Осенней улице. Улице.
Да, там почти угадала.
Да, там уже ближе к Рублевке, к Рублевскому шоссе.
Оля, я еще... Да. Это конец, да, интересная история? Просто у меня уже следующий вопрос назрел. У вас есть такой еще выпуск, он называется «Самые недооцененные районы Москвы в 2022 году». Какие это районы и почему они недооцененные?
Да, недооцененные районы — это как раз выпуск, если кто-то себе присматривает район и хочет купить квадратный метр за меньшие деньги, чем он стоит на самом деле.
Это
вот
важно.
Можно, да, можно послушать этот выпуск. А в этом выпуске мы вместе с экспертом разделили районы на несколько групп. Это либо недорогие, но очень комфортные окраины, которые недооценивают в силу разных стереотипов, которые витают вокруг них. Вот мой район Новогиреево как раз считается недооцененным, с чем я абсолютно согласна, потому что, несмотря на то, что он, ну, вроде бы окраина столицы, но при этом у нас потрясающе быстрое метро. То есть вот до вашей студии я могу доехать минут 10. За 15.
Да.
Это потрясающе, и это действительно очень-очень ценная штука, за которую, как мне кажется, можно и доплатить побольше. Но тем не менее. Или такие районы, как Южное Бутово, например, тоже считается недооцененным, потому что долгое время считалось, что он какой-то там такой не такой, что и контингент там какой-то странный, что уже абсолютно давно неправда. И поэтому к этому району тоже можно присмотреться, потому что он довольно комфортный с точки зрения застройки. Там уже сложившаяся есть инфраструктура. Есть также районы, которые, вот как будущие хамовники. Помните, когда вы говорили, что... Хамовники раньше считались дырой-дырой, а потом оп, и выросли. Вот есть такие же районы, например, район Даниловский, где строится ЗИЛ, или район Хорошово-Мневники, где застраивается остров. То есть это такие районы, где либо происходит какой-то редевелопмент промзон, и застраивается новым жильем, там, бизнес-класс, ну, высокого уровня, либо районы, ну, которые, в принципе, застраиваются, те же Печатники, например, которые сейчас вроде бы считаются не то чтобы очень престижным, но как только завершат редевелопмент Южного порта, там будет вокзал речной, там будут...
Прогулочные зоны,
новые парки, и, конечно же, район будет выглядеть совершенно по-иному, будут такие новые хамовники.
Оль, вот вы перечислили все эти районы, но не упомянули Капотню.
Капотня.
Языка сняла.
Да, я, знаете, сейчас...
А ты сейчас про свой любимый район, Анна,
спросит. Я как одесситы спрошу. А что вы скажете за Капотню?
А Капотня... Капотня, конечно, оценивается низко по цене квадратного метра, но, возможно, в случае с Капотней это действительно справедливая оценка, потому что, несмотря на то, что я всей душой люблю Капотню, так. Мне кажется, как и вы, но при этом у Капотни есть, конечно, существенные такие факторы, которые не дают...
Факел, вот этот факел горящий.
Факел-фактор, да, фактор-факел. И фактор транспортная доступность, которая все-таки там не самая... Лучшее.
А получается, там какое метро-то самое?
Никакое. Там метро Братиславское, по-моему, и нужно сесть на автобус, что, в общем-то, не так страшно на самом деле, потому что вот та же транспортная доступность Куркина, в Куркино тоже нет метро, но при этом Куркино очень престижный район, а вот Капотня, да, без метро, но добраться туда не так уж сложно на самом деле, я сама добиралась на автобусе, это довольно быстро, и... Феномен Капотни в том, что она, знаете, как Золушка возродилась и стала прекрасным районом после того, как там прошло благоустройство, которое вот тоже к вопросу об экспериментальных районах. Вот там было экспериментальное благоустройство, сделанное под ключ. То есть когда в районе отремонтировали вообще все, все проезды, улицы, сделали потрясающий парк на Москве-реке и привели в порядок жилые дома. Покрасили панельки в яркие цвета интересные. Сталинки, которые там сохранились, они тоже очень красивые.
Там есть сталинки, да?
Там есть сталинки. Во втором квартале Капотни, по-моему, был период, когда Капотня вообще застраивалась кварталами. И это вот одна из фишек этого района. Там нет улиц в привычном понимании. Есть улица Капотня, по-моему, еще парочка улиц. Но там вот так вот заведено, что все ориентируются по кварталам. И даже адресные таблички там звучат, там, например, второй квартал, дом 9. Второй квартал Капотни, дом 9.
А почему? Почему кварталы?
А потому что так исторически застраивался район, когда здесь возник уже нефтезавод. Ну, просто вот сначала застроился один квартал, потом застраивался второй квартал. И вот,
мне кажется, похоже, что этот район вообще как бы его создавали специально для нефтеперерабатывающего завода.
Ну, поселения там были и до нефтеперерабатывающего завода, но это обычная история вообще для любой местности, не только в Москве, когда у тебя появляется завод, у тебя появляется и некое поселение. И да, с нефтеперерабатывающим заводом была такая история, построили завод, и постепенно работники завода селились рядом, и вот в том числе, это полагаю, что это, наверное, для высокопоставленных сотрудников завода были, конечно, и богатые сталинские дома, которые там в количестве нескольких штук есть.
Оля, я знаю, что вы горячо советуете приехать в Капотню на экскурсию.
Да, причем их же делают уже эти экскурсии,
да,
это вообще потрясающе.
Вот если вдруг мы там окажемся, так гипотетически, предположим, да, что можно там посмотреть? Можете, может быть, топ-3 каких-то мест в Капотне, ну, помимо факела, на которые стоит там обратить внимание?
Факел, кстати, там очень редко, когда загорается, и когда он загорается, это такая плановая процедура, то есть он не горит там нон-стопом, это надо понимать тоже. Топ-3. Если вы гипотетически отправитесь в Капотню, то что стоит посмотреть? Стоит посмотреть определенно парк на Москве-реке, который сделали по проекту бюро «Баухаус», которые были в свое время такими первооткрывателями нашего столичного благоустройства. Вот Крымская набережная — это как раз их проект. И парк на Москве-реке — это тоже их проект. Он очень красивый, он очень лаконичные, современные, там есть арт-объекты. И говорят, кстати, еще, что в Капотне самые красивые закаты, потому что...
Угу. Там подсветка, извините, я не могу.
Там самые красивые закаты в том плане, что берег Москвы-реки выходит как раз на запад. И, соответственно, ты... И он высокий, то есть там парк, он такой немножечко ландшафтный.
Ну, в общем, они вот по этому берегу, на котором как раз Капотня находится, сделали парк. А с другой стороны... реки. Находится Братеево же, да? Я же не ошибаюсь.
Братеевский парк как раз тоже как там. Раз. Он тоже очень, он тоже красивый. То есть ты мало того, что смотришь
там
на красивый закат.
Мне кажется, еще очень красивый в Братеево проходит.
Да, но это немножечко на другом уже берегу.
А.
Да, это вот берег, который напротив Марьино. Вот, вот там обычно эти салюты. Но мне кажется, с Капотни тоже это видно, скорее всего, я полагаю. Парк Капотни. Что еще? Обязательно вот как раз вот эти вот сталинские квартальчики, они действительно очень милые.
Уютные,
наверное. Уютные, да. И из-за того, что благоустройство прошло на всей территории Капотни, там и дворики очень симпатичные. Они вот прям как скверики. И еще мне очень нравится местный дом культуры, который был выстроен, по-моему, в 70-е годы. Это вот такой образец советского модернизма. И внутри... этого дома культуры, если зайти в фойе, там есть такой тоже мини-ботанический сад, я не знаю, как сказать, такая мини-оранжерея, что ли. И там очень приятно посидеть, там есть столики, можно заказать себе кофе, если там будет работать кафетерий. Вот можно вот посидеть, пофоткаться. Кажется, очень здорово.
А Вячеслав пишет, Кожухово очень красивый район. Это метро...
Лухмановская, но я не уверена, что...
Лухмановская,
мне кажется, это не Лухмановская.
А может быть, другое?
Кожуховская.
У нас же два Кожухова. У нас есть Кожухово, которое вот на юге.
Это имеется в виду, которое уже за МКАДом. Это какое-то новое Кожухово или как?
Есть Кожухово, которое в Косино-Охтомском, вот туда, поближе.
Да, да, я поэтому сейчас что-то вот...
Мне кажется, это новый микрорайон. Мне кажется, слушатели имеют в виду не это.
Не
Кожухово. Кожухово, которая, которая вот
я-то
на...
просто сразу, поэтому я вот метро не сопоставила как-то сразу. Там метро Кожухово, оно там называется.
Кожуховская есть.
Кожуховская,
да.
Вернее,
метро,
Кожуховская.
Метро, это Салатовая ветка.
Да.
А Лухмановская, это ветка розовая, которая ближе к Некрасовке.
Да, уже. Вот Косино-Охтомский как раз, да.
Слушатель немножко перепутал, это другое.
Возможно, да.
А может быть, он просто вот имел в виду, а это мы тут путаем.
Очень много вопросов от наших слушателей, где они просят рассказать о их любимых районах и Свиблова, и Алтуфьева, Куркина. Спросите про Куркина.
А,
просто...
Куркина же вы можете.
Куркина, да. Мы сделали уже выпуск про Куркина. Тоже очень люблю этот район. Он мне очень нравится. Он тоже в свое время был объявлен экспериментальным. Правда, уже не при советской власти, а в наше время, в 2000-е годы. И застраивалась Куркина как экспериментальный район в том плане, что там хотели сделать... такую малоэтажную, уютную застройку по европейскому типу. И с тех пор даже устоялось такое выражение, Куркина называют «Московской Швейцарией», потому что там много природных зон, там есть коттеджи, есть таунхаусы, есть малоэтажные домики, ну там я не знаю сколько этажей, ну 5-6. Есть, конечно, и свечки, но их прям мало. И действительно... очень заметен вот этот контраст, когда ты идешь по Куркино, и по другую сторону уже начинаются Химки, микрорайон Новокуркино, который уже застроен такими привычными нам домами, высокими. И действительно создается впечатление, что Куркино — это вот немножечко такой...
Оазис какой-то,
оазис, да?
Да. Очень красиво, спокойно.
Да, Куркино очень любят жители этого района, и жительница этого района, Елена, она даже нам рассказывала, что там есть такая интересная особенность у этого места. Туда селятся большими семьями, и там, если ты придешь в поликлинику и как многодетная захочешь пройти без очереди, то вся очередь встанет и скажет... ждите вместе с нами, мы тут все тоже многодетные. И вот она говорит, что тремя детьми точно никого не удивишь в Куркино. В Куркино вот именно большие семьи, и для этого делаются парки с интересными детскими площадками красивыми. Вот, например, парк Пальмира потрясающий, который был сделан в одном из микрорайонов, на месте пустыря вообще возник. А там даже для... жителей, и для детей, мне кажется, это особенно интересно. Там сделали фонтан в виде такого горного ручейка, в котором есть камни. И по этим камням можно прыгать. И мне кажется, это такое классное развлечение для детей.
Да,
и для взрослых тоже. Я тоже с удовольствием вот так вот провела бы летний день.
Я, кстати, уточнила.
Решила изучить вопрос.
Я решила изучить вопрос. Станция метро Кожуховская — это южнопортовый район. А район Кожухово — это как раз вот Лухмановская. Ну вот, извините.
Это Это беспощадно, это панимика Москвы, действительно, вот это вот, не ищите дворец Царицына в районе Царицына, не ищите парк Лосиный остров в районе Лосино-Островский и так далее, не ищите историческое Тушино в районе Северное Тушино, ну, то есть вот такие...
А еще спрашивают, что скажете про Филю Давыдкова?
Про Филю Давыдкова скажу меньше, скажу больше про Филевский парк. Это вот соседний район, который тоже, как мне кажется, уже идет в разряде таких недооцененных, потому что он очень сильно меняется. Там в свое время было много производств на Москве-реке, и производства закрылись, и сейчас, ну, обычная история, сейчас это все застраивается жильем очень высокого класса. И поэтому район меняется, становится более престижным, там же Сити недалеко, и в Филевском парке, по-моему, как, равно как и в Хорошовом Невниках, тоже вот по соседству, будет развиваться так называемый Большой Сити, большой проект городской, когда будут у нас возникать небоскребы, офисы, будет такой альтернативный деловой центр. И Филевский парк, но при этом Филевский парк, он тоже, тоже застроен такими сталинками. Там есть замечательный парк Фили, собственно.
Я там была, там
да, по нему и назвали, половину, по-моему, территории района он занимает, река рядом, и завод имени Хруничева, например. А самое еще классное, что я никогда, например, не сопоставляла тот факт, что у нас же есть филевское мороженое,
Есть
район Фили. Я никогда не сопоставляла эти два факта, что, наверное, филевское мороженое, оно из филей. Оказывается, действительно так. Раньше в районе Филевский парк существовал хладокомбинат, где как раз делали мороженое, сейчас его уже нет, но производство переехало, поэтому мороженое само осталось как бренд. Оно вот был хладокомбинат, до сих пор можно найти старые фотографии этого района, как там женщины делают мороженое. И тоже интересный факт, что именно там в свое время изобрели лакомку. Вот именно вот эта вот глазурь мороженого лакомка тоже вот была изобретена в филях.
Оля, а что вы можете сказать о районе Выхино-Жулебино, кроме того, что тут находится одна из самых загруженных станций метро?
Выхино-Жулебино – это, конечно, тоже вот район, как Капотня, весь окутан разными стереотипами, что там много людей, что там страшно, что там ужасно. Нет, нет. Я сама, кстати, одно время пожила в части Жулебино, и могу сказать, что это очень-очень симпатичный район. Он довольно... Ну, он... Правда, очень уютный. И в плане Выхино тоже часто говорят, что там нечего смотреть. Ну, что там посмотришь? А там ведь рядом есть, совсем рядом, есть Кузьминский парк потрясающий, где, кстати, есть вот как раз перед Новым годом актуальная резиденция Деда Мороза находится там.
Да, да. То есть Кузьминский парк, кстати, очень прекрасен, я вот подтверждаю.
Да, то есть Дед Мороз вообще-то живет в Выхино, чтобы вы знали. Почему бы там не поселиться и вам? Или также возле метро Юго-Восточный, это вот новое метро в районе, там можно найти, нам житель этого района и краевед рассказывал, что там сохранились здания авторства архитектора Шахаяна, которые действительно очень интересно будет посмотреть тем, кто интересуется архитектурой советского модернизма. И там, например, среди прочего есть высотка, которую в народе называют Институт атомной энергии, хотя там, там она чем-то другим занимается. Но эта высотка, во-первых, она очень красивая, и есть даже городская байка о том, что якобы в подвалах этой высотки работает самый настоящий ядерный реактор, что вот такая вот история мистическая, ну что неправда.
Для устрашения какого-то придумали.
Оля, а знаете, вот хотелось бы спросить у вас, если бы у вас была возможность пожить в каком-то из районов вот вашего подкаста, о которых вы уже рассказали,
Да.
А какой бы вы выбрали? Вот хотя бы вот пожить, ну, допустим, может быть, несколько месяцев.
Вот если несколько месяцев, я бы вообще пожила в каждом.
Да?
Ну, правда, потому что каждый район вот чем-то интересен. Мне кажется, вот большой семьей классно жить в Куркино, например, или в Троицке том же тоже. Вот его часто выбирают семьи с детьми, которым важно где погулять, и важно, чтобы были школы хорошие рядом. Вот Троицкие школы хвалят. Я бы пожила определенно в Северном Чертаново, потому что вот этот экспериментальный микрорайон, который еще Бондарчук снял в фильме «Притяжение», он действительно выглядит как какой-то такой город из будущего, хотя был построен давно-давно в прошлом. В Крылатском, безусловно, бы пожила, потому что потрясающий парк на Крылатских холмах, потрясающая вот вообще атмосфера, вот когда приезжаешь в Крылатское.
Зелено очень, да?
Зелено, и И вот много синевы, потому что много воздуха, он же находится высоко, сам по себе район. И очень много неба, есть Москва-река, есть Гребной канал, и мне кажется, вот Крылатское — это вообще такое...
Там вообще есть где заняться спортом, например.
Прекрасно. Конечно, побегать, конечно, на велосипеде,
да,
покататься.
Да, там же вот это вот кольцо, да, велосипедное.
Да, там вот мало того, что есть вот велотрек, это олимпийский объект, но и при этом на самих Крылатских холмах там вот эти вот трассы для велосипедов. А зимой горнолыжка.
Да, кстати.
Зимой горнолыжка. Да, да,
да. 200... Там есть все просто.
Очень удобно. 251-й слушатель нас просит рассказать о районе Октябрьское поле. Ну, это получается хорошо умнёвники, да, наверное?
Скорее, может быть, Щукино даже.
Щукино.
Да. Про Щукино у нас тоже есть выпуск, его делала моя коллега Катя Данилова. Это, конечно, тоже такой район очень интеллектуальный, потому что рядом Курчатовский институт, и вообще много что в Щукино связано именно с Курчатовским институтом. Это и дома, в котором мы селились академики, в том числе и коттеджи сталинской постройки, которые сохранились на улице Пехотной, если я не ошибаюсь. А также есть вообще сталинские дома там потрясающие.
Немецкая слобода.
Немецкая слобода даже, да. А плюс в Щукино же находится институт Гамалеи, которым мы все обязаны вакциной от ковида. Вот этот институт тоже находится там. И не только эти. Там сконцентрировалось множество институтов. Вообще в советское время там даже планировали создать такой всесоюзный институт экспериментальной медицины, насколько я помню. Это вот должен был быть такой медицинский городок, где проводились бы разного рода эксперименты, опыты в плане медицинском. Но как-то вот переориентировался этот район на ядерную энергию и на другие институты, связанные с физикой.
Оля, у вас уже вышло более 20, да, выпусков, насколько я понимаю. В ближайшее время что вы собираетесь делать? Какие выпуски, о каких районах будете рассказывать?
Точно, мы скоро выпустим выпуск про Сокол. Очень классный район на севере Москвы. Очень респектабельный, престижный, с замечательным кооперативным поселком.
Да, обожаю.
Кстати, да, кстати, мы расскажем, почему поселок художников назван поселком художников, хотя художники там особо не селились. Также там же есть квартал Новопесчаных улиц, который тоже в свое время был экспериментальным. Снова мы к этому возвращаемся, но экспериментальным в плане сталинских времен. И вот так, кто знает, может быть, вся Москва вместо хрущевок могла бы быть застроена именно такими домами, которые действительно визуально выглядят гораздо интереснее, скажем так.
Но они малоэтажные все-таки.
Малоэтажные, да. Ну, хрущевки же тоже начинались как малоэтажные.
Оля, сколько у вас в среднем по времени занимает подготовка одного подкаста, выпуска одного подкаста?
Долго, долго. Долго, чтобы поговорить со всеми, чтобы изучить. Я еще очень люблю смотреть старые карты, чтобы вот увидеть, а что было раньше на этом месте. Поэтому я уделяю очень много внимания подготовке сценария. И очень радуюсь, когда выпуск получается.
А где вас можно послушать, как вас найти?
Если есть интернет, все очень просто. Мы публикуемся на всех подкаст-площадках. Если вы слушаете подкасты, то вы наверняка знаете Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Google подкаст, любая площадка вам удобная. Если не пользуетесь, то можно зайти на YouTube. Или на Рутуб, у нас есть канал про мой район, где у нас выходят разного рода статьи, видео и так далее про районы Москвы. И вот в том числе наши подкасты мы тоже публикуем там.
Ну, я могу адрес прочитать, да, промойрайон.mave.digital.
Да, это вот такой открытый сайт, без регистрации и смс можно слушать.
То есть можно прям заходить?
Да, можно прям заходить и слушать, да.
А наши слушатели продолжают спрашивать про свои любимые районы. Дениса интересует район Измайлово. Что-то есть про Измайлово?
Про Измайлово есть у нас выпуск, причем вот в Москве же три Измайлова, и опять же, вот пойди разберись, где какое.
Да, опять же.
Есть и просто Измайлово, есть восточное и есть северное, и не парком там единым.
И есть еще теперь южное, по-моему, Измайлово, насколько я знаю.
Да?
Сделали за МКАДом. Да-да-да.
И... Да вы что?
Да-да-да-да-да.
Ольга испугалась.
Да-да-да.
А расскажите, расскажите еще, пожалуйста, про район Марьина Роща.
Про Марьину Рощу мне пока нечего рассказать. В смысле, у нас, нет,
пока
у нас
не
нет выпуска.
Но,
да.
Видите, вам просто вот идею уже подбросили. Марьина Роща. Расскажите еще про Алтуфьево, про Дегунина. Восточная, западная.
Про Зюзина.
Да, Зюзина пишет,
в общем,
что...
делать и делать нам выпуски.
Да. Слушайте, ну у вас не пахнет поле просто,
да,
на самом деле.
Да, как раз 146 районов, несмотря на то, что некоторые мы объединяем, вот как, например, Измайлово и Чертаново, но все равно их же очень много. Так и до, так и до центра дойдем.
У вас в одном выпуске может рассказываться о нескольких районах, да?
Да, потому что нет смысла их делить. Ну, нет смысла делить, не знаю, Измайлово обычное, Измайлово северное. Зачем? Все равно, вот это, знаете, есть же такой термин, даже вернакулярный район. То есть это район, который не административно воспринимается, а который жители себе представляют в своей голове, причем как в таком коллективном сознании. И вот они воспринимают эту территорию как что-то единое, как Чертаново, например. Вот есть северное, есть южное, есть центральное. Ну,
там
Чертаново,
же Чертаново. Есть северное Чертаново, а есть Чертаново-северное.
Чертаново-северное — это район.
Про Чертаново нужно делать отдельную программу, я уже это поняла. Но у нас уже время эфира подходит к концу. Оль, большое вам спасибо, было безумно интересно.
Спасибо вам.
У нас в гостях была Ольга Трухина, ведущая подкаста «Про мой район». В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.